Лекторий «Прямая речь» представляет. Дмитрий Быков. Тема любви у Тургенева. Курс по литературе для школьников 7-8 классов.
Дорогие друзья, сегодня у нас с вами, пожалуй, самая интересная, во всяком случае, лично для меня тема. Тургенев мой любимый из русских классиков. При всей нежности к Толстому я должен признать, что Тургенев представляется мне и более загадочным, и более авангардным, и даже, страшно сказать, более глубоким. То, что у Толстого и Достоевского, да, пожалуй, даже и у Чехова проговаривается в лоб с невероятной, конечно, художественной силой, у Тургенева подано в подтексте, и в этом его особое место. Конечно, тема нашего сегодняшнего разговора «Любовь у Тургенева» – это до известной степени замануха, потому что понятно, что тема любви привлекает всегда подростка в гораздо большей степени. Но я буду говорить не только о любви, вообще о художественных особенностях тургеневского мира. Связано это с тем, что Тургенев, пожалуй, самый непрочитанный из русских классиков. Дело в том, что русская литература очень молода. Мы об этом говорили. И в силу своей молодости она рассчитывает на читателя, который не имеет еще достаточного культурного опыта, на того читателя, которого нужно хватать за шкирку и тащить, который свободен от европейского пресыщения, от европейских 8 веков светской культуры, а может быть и 10, который еще не сформировал по-настоящему своих вкусов. И, естественно, эта литература, особенно литература 19 столетия, которая к тому моменту светская культура в России насчитывает с петровских времен каких-то 100 лет, она все делает впервые. У Тургенева есть не вполне основательная, созданная, я думаю, советским литературоведением ориентация самого западного из русских классиков, но здесь имеет место некоторая инверсия, некоторая телега впереди лошади. Не Тургенев научился у Запада, а Запад научился у Тургенева. Тургенев принес в западную литературу, прежде всего, в творчество французов, у него учившихся совершенно восхищенно и, я бы сказал, раб. Принес в их творчество то изящество и ту культуру, которые присущи ему, ту особую мягкость, ненавязчивость, полифоничность, принципиальное отсутствие дидактизма, навязчивости. Вот обычно слово полифония, оно применяется с легкой руки Бахтина к Достоевскому. Но какая у Достоевского, вообще-то говоря, полифония? У него мы все время слышим авторский голос, который говорит то хорошо, это плохо. В этом смысле он ничуть не демократичнее Толстого. Это очень авторитарные авторы. Даже мы слышим эту диктовку Достоевского, этот его хриплый голос. Но в случае Тургенева как раз мы никогда не знаем, что автор хочет сказать. Великолепная полифония его прозы, она обеспечивается множественностью авторских позиций, множественностью голосов, которые с нами разговаривают. А собственно авторская позиция, она всегда размыта. Это считали у Тургенева признаком такого почти женственного безволия. И действительно, Тургенев очень много сделал для того, чтобы у него была репутация такого мягкого, почти робкого, во всяком случае, не авторитарного. Это не так, конечно. На самом деле Тургенев – это пример волевого начала. Его тексты художественно организованы очень жестко, с великолепным чувством меры. Но он никогда читателю напрямую ничего не говорит. У вас есть, кстати говоря, довольно простой способ определить, понимаете ли вы Тургенева, ваш ли это писатель. Ну, так получается, что из Тургенева, как правило, в школе знают прилично отцов и детей, которых тоже интерпретируют чаще всего неверно по следам советского литературоведения. Знают «Муму», самый сложный тургеневский рассказ, о котором мы с вами уже говорили, у нас было о ней несколько лекций, об этой странной истории. понимаете ли вы Тургенева и нужен ли вам Тургенев, проще всего понять по одному его довольно позднему рассказу 1875 года, рассказу «Часы». Вот эта вещь сложнейшая, одна из самых сложных у Тургенева. Она построена вокруг одной детали – вокруг вот этих пресловутых часов с розаным на циферблате. Но что они символизируют? Какова роль этих часов? И какова, собственно, тургеневская метафора, положенная в основу этого гениального рассказа, поймет не всякий. А нужно брать в соображение как минимум три обстоятельства. Во-первых, время действия. Во-вторых, исторический контекст этой эпохи. Смерть Павла I и восшествие Александра. Ну и в-третьих, надо внимательнейшим образом следить за образной системой рассказа, за теми героями, за именами этих героев, кстати говоря. Почему отца зовут Порфирием Петровичем, кого нам это напоминает. Все очень сложно сделано. И я полагаю, что именно способность проникнуть в тургеневский замысел, она вообще, не только в этом рассказе, она изобличает опытного читателя. Потому что именно Тургенев научил западную прозу огромной роли подтекста. У Тургенева всегда действительно пресловутая надводная часть айсберга, его пятая часть, она, я думаю, она даже меньше, чем у Хемингуэя. Мы знаем очень немногое. Но в подтексте, в намеках, в умолчаниях, в именах, в деталях сказано всегда колоссально много. Тургенев рассчитывает на читателя понимающего, и я думаю, что если XIX век был веком Толстого и начало XX, если XX век в России прошел под знаком страшных пророчеств Достоевского о бесах и о фашизме, то, я думаю, 21 век будет веком Тургенева, веком понимания тонких и сложных вещей. Ведь это Тургенев научил западную прозу писать такие романы. Посмотрите, что такое был французский роман до Тургенева. Это был роман Дюма, это был роман Эжена Сю, огромный, многотомный, рыхлый роман-фельетон с множеством сюжетных линий. Почитайте раннего Флобера, и тогда вы поймете, что сделал Тургенев, в том числе с французской литературой. Разумеется, я думаю, что тут не просто тургеневское влияние, они с Флобером проводили свои поиски одновременно. Ведь именно такие романы, как «Мадам Бовари», который ознаменовал переворот во второй половине 50-х годов, и тургеневские «Накануне отцы и дети», отчасти, конечно, «Дворянское гнездо» в огромной степени, сформировали вот этот канон нового романа. Тургеневский роман имеет пять фундаментальных черт, которые определили во многом всю посттургеневскую прозу, всю современную прозу, весь психологический роман 20-го столетия. Что произошло? Во-первых, тургеневский роман короткий. Этот лаконизм, это умение сказать очень много, говоря внешне очень мало, это высший знак доверия к читателю и сразу отфильтровывания читателя наивного. Тургенев говорит с умными, с теми, кто способен его понять и кто с ним резонирует. Во-вторых, вторая и очень важная черта тургеневского романа – это роман актуальный, очень ярко и сильно привязанный к текущему моменту. Но именно эта актуальность обеспечивает ему, по крайней мере, в России, абсолютно вневременное звучание, потому что российская история повторяется, и все, о чем говорит Тургенев, снова становится актуальным через 25 лет, через 50 лет. Прокручивается этот цикл, и мы снова отмечаем и новых людей типа Базарова, и новых людей типа Соломина, деловых людей из Нови, и людей типа Литвинова, которые тоже как в дыме, которые тоже самовоспроизводятся. Именно актуальность такая... болезненная, кипучая современность каждого тургеневского романа, иногда откровенная публицистичность некоторых высказываний, несмотря на то, что это редкость у Тургенева, это все-таки обеспечивает им абсолютно вневременное звучание. Третья черта тургеневского романа – это огромная роль подтекста. Мы никогда не знаем по-настоящему авторского мнения. Оно с помощью очень осторожных деталей, с помощью деталей, как правило, довольно едких, сатирических, оно, собственно, и дает нам понять, какова авторская позиция. Ну, вспомните, скажем, про одного из тургеневских героев, про Ситникова, сказано, что когда Ситникова кто-то побил, он не стал вызывать обидчика на дуэль, но осторожно намекнул в газете, в фельетоне, что побивший его трус. Вот эта позиция труса, который гордо из-под тишка, из-под забора тявкает, она очень близка и типична, и понятна. И нам все про этого человека ясно. Тургенев ничего не говорит прямо, но все дает понять. Четвертая и очень важная характеристика тургеневской прозы. Она лишена ярко выраженной фабулы. Что происходит? Попробуйте пересказать. Ну, некоторые рассказы Тургенева, некоторые стихотворения в прозе, некоторые сны вполне себе воспроизводимы. Но попробуйте пересказать, а что происходит в «Отцах и детях»? Два студента ездят в гости. Сначала к отцу одного из них, потом к отцу другого, да и потом еще немножко по губернскому городу и его окрестностям. Ну и ничего больше. Есть одна дуэль, которая происходит в совершенно пустом месте. Есть одна любовь, которая ничем не разрешается. Да и все, собственно. Это очень серьезная, важная вещь. И бесфабульность тургеневских романов не означает их бессюжетности, их бесхребетности. Наоборот, фабула внешняя ничего не значит, потому что все главные события нашей жизни, они происходят не на внешнем уровне. Это тончайшие психологические сдвиги. Да, вот это все производится через деталь. Пятая и чрезвычайно важная черта тургеневских романов – их сатирическая заостренность, их довольно жесткий и временами просто язвительный юмор – и иногда довольно едкая сатира, как в «Отцах и детях», когда речь идет о новом чиновничестве, или как в потрясающем эпизоде «Нови», когда Нежданов, народник, идет проповедовать народ, а этот народ его напоил, связал и выдал исправнику. Одна из лучших, конечно, сцен романа. Или в монологах Потугина «В дыме», потрясающих совершенно. Что говорить? Тургенев очень остроумен. И, конечно, вот это его актуальное остроумие в сочетании с тончайшими картинами природы, с тончайшими деталями, с великолепными портретами, вот это почти шаржированность некоторых образов сочетаний с акварельной прелестью других, она и создает удивительный колорит его прозы, похожий на жизнь, в которой тоже удивительным образом сочетаются комическое и лирическое, невнятное и абсолютно очевидное, а призрачное, даже таинственное и совершенно прозаическое и бытовое. Тургенев удивительным образом отражает вот это русское сочетание, которое в его характере особенно ярко сказалось. Все понимать и ничего не делать. Герои действующие у него, как правило, неприятны, плосковаты. И вообще для того, чтобы, как Герасим, убежать от барыни, порвать связь с барыней, выкупиться из рабства, нужно утопить свою муму сначала, а потом уже ты свободен. Когда уж мы говорим о любви в тургеневском творчестве, надо, наверное, заметить, что любовь у него имеет два лика. И это отчасти корреспондирует с очень верной мыслью нелюбимого мной, но замечательного философа Василия Васильевича Розанова, что в любви, в том числе в любви физической, человек становится либо богом, либо зверем. Человеком он быть в это время перестает. Он выходит за свои рамки. Это может быть либо падением, либо взлетом. И вот эти два лика любви у Тургенева особенно отчетливы. Я рекомендовал бы вам, прежде всего, конечно, прочесть накануне повесть, маленький роман, чрезвычайно наглядный для Тургенева, важный, а если будет еще возможность, то и послушать великолепную запись вахтанговского спектакля, где Юрий Любимов играет Шубина, и это, наверное, одна из лучших ролей Любимова, не говоря уже о том, что это одна из тончайших интерпретаций образа самого Тургенева. Конечно, в Шубине и Берсеневе мы видим как бы двойной автопортрет. А из других сочинений я рекомендовал бы прочесть «Клару Милич», великолепную мистическую повесть, очень страшную, такой Стивен Кинг 19 века, но получше Стивена Кинга. И пронзительное, совершенно тоже мистическое, очень странное произведение «Песнь торжествующей любви», которая стилизована под старую итальянскую рукопись, но на самом деле, ну, эпохи упадка Рима, но по-настоящему, конечно, эта история вечно актуальна и вполне современна. Вот на Кларе Милич я остановился бы подробнее. Дело в том, что любовь, как и у Гоголя, кстати, у Тургенева выступает силой пугающей, силой, которой его герои, даже такие сильные герои, как Базаров, боятся панически. Ведь Базаров же спасся от Одинцовой бегством, он выпрыгнул в окно. А что его так смутило? Почему? Так вот, Базаров все время держит себя под контролем. Помните, он мучительно боится выпустить хоть на минуту из-под контроля своего «я» собственную душу, из-под контроля личности, воли. Он боится, например, что его увидит спящим Аркадий. Он говорит: «Наверное, лицо у меня во сне приглупое». Вот любовь – это такое состояние сна, или, по крайней мере, состояние, когда душевный контроль теряется, когда человек становится слишком собой, более собой, чем он ожидает. Вот эта мистическая сторона любви привлекает Тургенева больше всего, потому что Тургенев-то как раз, в отличие от большинства современников, очень хорошо понимает, он, наверное, один из первых русских символистов, он понимает, что видимый мир – лишь отражение какой-то высшей реальности. Любовь – это лишь бледное отражение божественной любви, которая нам на Земле доступна. Поэтому-то любовь настоящая процветает у него всегда или в мире призраков, или в том незримом мире, который нам иногда открывается или во сне, или в безумии. Ведь понимаете, какая вещь? Тургенев в самом деле, он первый по-настоящему мистический писатель в русской традиции. У него огромную роль играет сверхъестественное. Я говорил уже о его рассказе «Собака», который является своеобразной парой, двойчаткой к Муму. Собака у Тургенева, к тому же заядлого охотника, является метафорой души. Писатель – это охотник, отсюда и записки охотника. Охотник за душами, за читателем, за историями, за жизнью. Он охотится за правдой и пытается ее найти. А помогает ему в этом собака, душа. Олицетворение души у него всегда – вот эта охотничья собака, наделенная невероятным чутьем. Вот это чутье – это и есть главный инструмент писателя. Отсюда огромная роль собаки у Тургенева. И в потрясающем рассказе «Собака», где эта метафора души просто дана в открытую. И, конечно, в маленьком стихотворении в прозе «Собака», где в глаза собаки смотрит человек и видит душу на дне ее красноватых мерцающих глаз. Вот это тончайшее понимание, эта интуиция, которая больше и выше разума, это та сфера, в которой души встречаются, в которой происходит любовь. Отсюда самое яркое описание любви у Тургенева в потрясающем рассказе «Призраки». Тут надо сделать некоторое отступление о том, что русская литература, она была, в общем, не столько создан реализмом, сколько им развращена. Потому что реализм с его грубостью, с его социальностью, с его конкретикой, он ведь выражает на самом деле очень небольшую часть реальности. Жизнь бесконечно больше реальности. Вот это надо всегда помнить. И реализм натуральной школы, который высмеян еще в Обломове, если помните, там «Любовь взяточника к падшей женщине», поэма – это реализм довольно низкопробный. Я понимаю, что как прививка, может быть, как школа, именно натуральная школа в буквальном смысле, как школа он был литературе необходим. Но ведь из школы человек выходит в университет. А университеты – это, конечно, более глубокая, более серьезная, более зрелая литература, чем литература реалистическая. И вот на фоне реалистической литературы 60-х, 70-х годов рассказы Тургенева мистические выглядели просто комическими. Никто этого не понимал. Прочтите «В бесах», когда, значит, «В бесах» Тургенев выведен под фамилией Кармазинов. Это грубый, жестокий, неприличный шарж. Ну, неприличный, что говорить. И вот в этом шарже Кармазинов читает рассказ «Мерси», в котором действуют русалки, пищащие из кустов. Ну, в общем, грубо говоря, спародированы жестоко тончайшие и нежнейшие тургеневские призраки. Умный, страшный, мистический, великолепный рассказ о любви. Но любовь возможна только с призраком, потому что живая женщина, ну, это что-то слишком прозаическое, слишком грубое. Тургенев же действительно способен был влюбиться только в образ. Это не означало, конечно, что у него не было романов. Были, вот роман был с крепостной девушкой, отсюда его внебрачная дочь, устройством, которой он очень много занимался. Но влюбиться он мог, ну, не скажу, что только платонически, но влюбиться он мог только в прекрасный образ, как он был влюблен в Виардо, не в нее, а в ее голос, в ее творчество, в ее удивительные возможности. Реальная Виардо, похожая на цыганку небольшого рост, одни глаза у нее были по-настоящему хороши. Я думаю, что реальная Виардо была ему и не нужна вовсе. Нужна была музыка, нужен был голос, нужен был романтический образ. И вот призраки – это именно такая любовь. Как раз любовь земная и небесная удивительным образом сошлись у Тургенева в маленькой повести «Вешние воды». Повесть очень горькая, и я вам ее не рекомендую, прежде всего потому, что она проникнута настоящим отчаянием, отчаянием старости, быстро пронесшейся жизни. Где вам сейчас, я обращаюсь прежде всего к подросткам, где вам сейчас понять вот это отчаяние? Неужели уже мне уже 30, 40, 50 лет? Вот это отчаяние человека, который оглядывает свою жизнь и понимает, что она пронеслась стремительно. Ну, это, конечно, настроение бывает не у всех и редко, но оно бывает, и оно ужасно. «Вешние воды», они продиктованы чувством стремительно пронесшейся, бесполезной, ничего не оставившей жизни. Но если абстрагироваться от этого, если рассматривать просто линию Санина, то, конечно, два образа любви, любовь земная и небесная, с одной стороны Джемма Болла, а с другой Полозова. Вот это и есть те бездны, между которыми колеблется человек. Джемма Болла – небесная, действительно, идеальная, прекрасная, как почти всегда у Тургенева, женщина несчастная, как почти всегда у Тургенева, нищая, с больным отцом или братом. Санин спасает там брата, который внезапно упал в обморок. Ну, в общем, девушка из небогатой итальянской семьи, в которую он страстно влюбился и от которой сбежал. Сбежал к Полозовой. Полозова – фамилия чрезвычайно откровенная, потому что полоз – змея, ползущая, припадающая к земле. Вот эта ползучая змеиная любовь, любовь, восходящая к соблазнению, к змею-соблазнителю, любовь змея – это вторая, поставь второй лик любви. Вот этот страшный лик, лик Полозовой с ее хищными короткими пальцами, вздернутым мясистым носом, с ее мещанскими манерами, с ее выговором «хорошо, как хершо». Вот это московская мещанка, но страшно богатая и страшно влиятельная, сильная. А то, как ее руки погружаются в волосы Санина, и как она хватает его с хищностью абсолютной, это хищность добытчицы, это довольно страшный образ. Вот настоящая любовь – это любовь, страшно сказать, посмертная. Наверное, самый яркий автопортрет Тургенева – это вот тот самый Яков, Яшенька. У него два таких автопортретных Якова. Яков из рассказа отца Алексея, гениального рассказа, о котором речь впереди. И Яков, влюбленный в Клару Милич, из Клары Милич. Клара Милич – молодая актриса. Увидев этого молодого человека, тихого, скромного, бледного, на своем вечере, она влюбилась в него с первого взгляда. Он испугался ее любви, не понял. И она, когда он ее отверг, покончила с собой. Но после смерти, потому что второе название повести – «После смерти», она является к Якову и забирает его душу. Надо сказать, сны из этой повести – самые страшные сны в русской литературе. Вообще, Клара Милич, наверное, самая сильная тургеневская повесть. Я на ночь вам не рекомендую ее читать, но это сделано с какой-то потрясающей силой. Силой именно потому, что Клара Милич в реальности – это девушка грубая, вздорная, взбалмошная, отчасти самовлюбленная и, в общем, при всей своей красоте и обаянии невыносимая. Но когда она после смерти, как бы очистившись от всего телесного, возникает перед мысленным взором этого Якова, вот здесь мы по-настоящему чувствуем силу и прелесть, и неотразимость, и взаимопонимание, и настоящую любовь. Любовь возможна там, где нет жизни, где нет телесного. Вот эта сила любви, которая возникает, наверное, благодаря искусству, а может быть, благодаря гипнозу, какая-то психическая сила, не физическая. Вот она Тургенева привлекает. И ведь на самом деле настоящая любовь, она возникает везде, где телесного или нет, или оно выражено недостаточно сильно. Потому что любовь телесная, ну, как любовь, скажем, Литвинова к Ирине в «Дыме», это почти всегда соблазн, ревность, собственничество, муки этого собственничества и ревности. Это почти всегда или грязь, или злость. А вот любовь Литвинова к Татьяне, кроткой Татьяне, это, пожалуй, и есть то идеальное, то высшее, что для Тургенева заключено в любви. Понимаете, вот есть такое стандартное убеждение – тургеневская женщина. Я полагаю, что тургеневская женщина Зинаида из «Первой любви» или Ася из «Аси», или Елена из «Накануне», то есть женщина сильная, властная, самовольная – это образ все-таки плосковатый. Понимаете, в них нельзя не влюбиться. Или Ирина из «Дыма», да? Роковая такая, фамфаталь. Не влюбиться нельзя, но нельзя по-настоящему и любить. Влюбленность совсем не то, что любовь. В них нету по-настоящему чистоты, в них нету души. Елена все-таки очень примитивный образ. Понимаете, вот Инсаров такой же плоский, в которого она влюбляется, она не может влюбиться в Шубина. Ей душевная тонкость Шубина совершенно не нужна. Не может влюбиться в Берсенева, его преданность, его надежность ей тоже не нужна. Ей подавай сильную личность. Вот сильную личность она готова влюбиться всем сердцем. Даже втюриться, сказал бы я, на примитивном подростковом сленге. А вот сама по себе Елена, ну, вряд ли она может вызвать у нас сегодняшних такое настоящее внутреннее сочувствие. Она красива, она резка, она стремительна, она решительна. Но можем ли мы ей сказать о себе всю правду? Можем ли мы жизнь ей отдать? Как-то не очень на то похоже. И Инсаров при всем очаровании этого образа как-то он, честно говоря, выглядит довольно скучным, этот борец за независимость родной Болгарии. Конечно, именно на этого человека хочет равняться Шубин, именно о таких людях для России он мечтает, и будут ли в России такие люди, неизвестно. Но когда Добролюбов написал статью свою «Когда же придет настоящий день», Тургенев обиделся и порвал с современником. Не потому, что он испугался, а потому, что это была трактовка с точностью до наоборот. Но неужели мы хотим, чтобы пришел вот такой настоящий день? Неужели мы хотим, чтобы судьбу России решали такие люди, как Инсаров? Люди без колебаний, люди без второго дна, без душевной сколько-нибудь, по крайней мере, видимой жизни, без тонкости душевной. Нет, наверное, это страшно. Конечно, такие люди, как Шубин, все понимающие, ничего не делающие, это, конечно, проклятие в своем роде. Но, значит, нужно что-то другое. Может быть, образ женский той силы, которая есть вот в том самом рассказе «Часы» Раиса Черногубка. Женщина, в которой прежде всего главное – это сострадание, это огромное милосердие. Надо сказать, что вот где действительно тургеневская женщина. Тихая, молчаливая, с грациозной и как бы подпрыгивающей походкой, подпрыгивающей, танцующей от какой-то внутренней радости. Тогда как вся ее жизнь – это нищета, горе, больной отец, глухонемая сестра. Ну, ничего хорошего. Но она светится от этой внутренней радости. Ее длинные брови, ее слишком длинные, бледное лицо, ее родинка над губой, из-за этого, собственно, черный, темно-синий, отсюда, собственно, и черногубка, ее ровные миндалевидные зубы, все это запоминается, особенно прекрасно ее глубокие черные глаза, и она так редко улыбается, но улыбается всегда так умно, и так умно молчит. Вот это умная, молчаливая девочка, которая рано созрела, рано все поняла и всегда сострадает, и всегда жалеет всех. Женщина такой душевной силы, что она понимает глухонемую сестру. Она, когда на ее глазах ее возлюбленный, не буду уж там вам рассказывать, при каких обстоятельствах упал в реку, едва не утонул, она замерла и окаменела на полдня, пока не узнала, что он жив. Вот это невероятная сила эмпатии, сострадания, любви. Вот это Тургеневу дорого. А люди, действия у него, это, как правило, люди одного плана и люди одной мысли. Нужно заметить, что любовь, вот та песня торжествующей любви, о которой мы сейчас будем говорить, любовь у Тургенева, она происходит всегда именно в сфере духа или в сфере искусства, но там, где власть, вот это очень важно, там, где власть ненавязчива. Это не власть тела, не власть инстинкта, это власть духовная или эстетическая. Ведь на самом деле, когда Валерия в песне «Торжествующей любви» выходит замуж за Фабия, это простая, гармоничная, здоровая жизнь, и сам Фабий здоровый, гармоничный и простой. А вот Муций, загадочный Муций, поэт Муций, который поехал на Восток, набрался там каких-то удивительных умений, играет на таинственном музыкальном инструменте и извлекает из него звуки какой-то невероятной силы. Муций сумел взять власть над ее душой. Надо сказать, что песня торжествующей любви, вот эта таинственная мелодия, которую играет Муций, мелодия, сочетающая страсть и пронзительную тоску. Это вот и есть автопортрет тургеневской души, его представление о любви. Конечно, это очень страшно написано. Конечно, это очень страшная сцена, когда Муций гипнотизирует Валерию, повторяя эти странные стежки. Друг проснулся, не друг спит, ястреб курочку когтит, помогай. Да? Довольно жуткая история. Но его власть, ну, понимаете, в чем дело? Власть искусства не насильственна. Вот это самое главное. Иерархия искусства ненавязчива. И с искусством ничего не сделаешь. И поэтому, когда Валерия начинает уже после отъезда Муция подбирать что-то, какую-то музыку, и из-под пальцев ее вдруг начинает звучать та же песня торжествующей любви, это и есть самая главная метафора и любви, и искусства. Потому что вот эта духовная власть, которая больше благополучия, которая сильнее привязанности, эта духовная власть побеждает. И надо сказать, что Тургенев вот с русской литературой что-то подобное и сделал. Он ею овладел ненасильственно. Он сумел как-то без прямого диктата авторского внушить, тем не менее, русскому читателю и любовь, и понимание, И он свое бессмертие обеспечил не какими-то огромными художественными полотнами, как Толстой, не той душевной истерией, как Достоевский. Нет. Очень тонко, очень ненавязчиво, очень акварельно. Он создал более привлекательный мир. И вот в этом, мне кажется, залог будущей победы Тургенева. Нельзя, конечно, не сказать о рассказе отца Алексея, который я очень рекомендую вам всем. Это тоже произведение непростое, я бы даже сказал, произведение не детское. Но, тем не менее, прочитать его полезно. Не только потому, что это одно из самых сильных в русской литературе описаний безумия, конкретно шизофрении, там диагноз не составляет большого труда поставить, потому что все, что сопутствует вот этой конкретно душевной болезни, с ее совершенно конкретной соматикой, симптоматикой, все это здесь торчит. Ну, тут и кататонические приступы, когда Яков внезапно замирает, глядя в угол, тут и голоса навязчивые, которые он слышит, тут и на поздних стадиях болезни галлюцинации, и дебют болезни описан с поразительной точностью, вроде бы от совершенно случайной галлюцинации, случившейся с героем в лесу, а может быть, это и не галлюцинация, может, он решительно, действительно встретил какого-то старичка, который дал ему орешков. Я не буду вам этот рассказ пересказывать, он достаточно страшный. Это такая своего рода версия отцов и детей. Отцы и дети, пересказанные в одном коротком рассказе, и, конечно, герой рассказа, сын священника Яков, очень похож на Евгения Васильевича Базарова, сына военного врача, лекаря. Те же отношения с отцом, любовь при полном непонимании, тоже неумение жить с людьми, тот же страх любви, ведь влюбилась же в него соседка, а он сбежал от этой любви, соблазн встал между ним и ею. Если совсем коротко пересказывать, то это история о том, как сын священника, довольно частый в русской литературе сюжет, сын священника сходит с ума. Это и «Молчание» Леонида Андреева, и того же Леонида Андреева «Житие Василия Фивейского». Совершенно гениальные произведения на одну и ту же тему, как сын священника, который свою жизнь посвятил Богу, вдруг оказывается перед лицом вот такой довольно страшной, совершенно библейской, иовской, божьей кары, или не кары, а какого-то, какого-то внезапного сбоя в судьбе. И вот этот Яков, который сошел с ума и который погиб в своем безумии, которому является такая страшная галлюцинация, я даже не буду вам ее пересказывать, вот это, пожалуй, у Тургенева самый точный образ человека, который свернул с пути. И вся Россия свернула с пути, с ней случилось это же безумие. Нет любви, а где нет любви, где есть страх любви, где есть отсутствие, душевная глухота, отсутствие чувства Бога, там тупик, там кошмар. Вот то, что случилось с Яковом, это утрата гармонического чувства мира, чувства Бога, чувства любви, если угодно. Для него стал глух, стал неслышен, незрим вот этот огромный и сияющий мир божественной любви, мир духовный. А на месте его выросло что-то чудовищное, о чем, собственно, и речь идет. Конечно, рассказ отца Алексея – это история болезни. Но это болезнь века, болезнь, которая потом поглотила постепенно всю Россию. И только сейчас, может быть, ею переболев, мы начинаем осторожно, тяжело просыпаться к миру тургеневского счастья, тургеневского пейзажа, тургеневского богатства, тургеневского искусства, к тому миру, который отвергли Базаровы, к тому миру, которому глух и нем, ничего не поделаешь, Герасим. Вот у него было единственное окно в этот мир, но он от этого окна избавился по приказу чудовищной барыни. По большому счету, весь Тургенев – это история прозревающего слепого, история глухого, который начинает слышать. И в нашей власти либо замкнуть слух, либо раскрыть его, либо выбрать Джему, либо выбрать Полозову, либо, условно говоря, увидеть Клару Милич после смерти, либо все отдать жизни. Но жизнь все отнимает и ничего не возвращает. В отличие от искусства, от сострадания, от любви, в отличие от всего хорошего. Ну вот то немногое, что я собирался вам рассказать, теперь поотвечаем немного на вопросы, приходящие как сюда, так и, разумеется, на dmybykov@yandex.ru. Это наиболее надежная моя почта. Что хотел сказать Тургенев романом «Дым»? Так видите ли, если это вопрос от школьника, то просто вот бывает такой случай, когда рано. Дым очень непрост. Дым развивается в двух планах. План любовный, история отношений Литвинова с Ириной, но это, понятное дело, довольно очевидная история, но Литвинова первая по-настоящему роковая женщина в русской литературе, вот эта героиня уже скорее Серебряного века, женщина, которая сама мучает и всех вокруг мучает, и сама мучается при этом, женщина, которая не знает, чего она хочет, а хочет она на самом деле одного. Она хочет подчиняться силе и сама хочет власти. Это две стороны одной медали. Ее кроме власти ничего не интересует, кроме тщеславия. И эта красавица, тонкая, бледная, с пепельными волосами, на самом деле это образ потрясающей жажды власти. Ей нужно ломать чужие жизни. Она только этим наслаждается. Ну, а кроткая Татьяна – это нечто совершенно противоположное, совершенно другое. Это вот один пласт. А второй пласт, ведь это роман, написанный в преддверии 70-х годов, в начале 70-х годов. Хотя эта книга 68-го года, последний роман Тургенева, который успел прочитать Писарев, но это роман уже о наступающих 70-х годах. Роман о времени глобального социального разочарования, политического. О том, что в России закончилась эпоха реформ, толком не начавшись. И Россия опять скатывается в ксенофобию, отсталость, изоляционизм. Ну, в общем, в такое национальное мессианство. Вот это довольно яркий сатирический подтекст. Ну, весь кружок вот этот на водах и все их разговоры. И здесь Тургенев гениально предугадал, каким духовным распадом обернется в очередной раз отказ от прогресса. И многое из того, что говорит Потугин там, это слова самого Тургенева. Ну, это, конечно, такая чаадаевщина, но это слова Тургенева самого. Он, безусловно, имеет в виду такую глубокую внутреннюю отсталость, озлобленность вот этого так называемого консервативного слоя. И Писарев, прочитав роман, понял, что удар приходится направо, а не налево, что удар приходится по консерваторам. Это очень важно. То, что говорит Потугин, обычная тургеневская манера отдавать отрицательному герою, ну, не отрицательному, но такому, лоховатому, отдавать советные авторские мысли, что в случае чего откреститься. Это говорю не я, это говорит герой. А то, что там говорит Потугин вот про английскую булавку, это довольно зрелые слова. Как соотносится Рудин с Печориным и Онегиным? Довольно сложно соотносится. Во-первых, Печорин и Онегин – это два совершенно разных героя. Для русской литературы характерный узел – это дуэль сверхчеловека с лишним человеком. Условно говоря, дуэль Печорина с Грушницким или дуэль Базарова с Павлом Петровичем. Вот Рудин – он скорее лишний человек. Да, так получилось. Только там у него вместо дуэли роман с Натальей. И это классическая тургеневская коллизия – сильная женщина и слабый мужчина. Ну, история русского человека на рандеву. У нас нет сейчас, к сожалению, времени, а то мы могли бы коснуться статьи Тургенева, то есть статьи Чернышевского о Тургеневе «Русский человек на рандеву». Она о повести Ася. Маленькая повесть, маленькая статья. Прочитать это вы можете легко, там в чем суть. Героиня решительная, 17-летняя, очень сильно чувствующая девушка. Герой 35-летний, вдвое старше, добрый и слабый человек. она влюбляется в него страстно и предлагает ему себя, а он эту жертву отказывается принять. И вот тут мы с классом довольно долго спорили недавно как раз, давая им эту вещь, я им сказал, что а ведь НН, которая отверг ее любовь, абсолютно прав. Ну, а завтра она полюбит другого, сменит не раз молодая дева мечтами легкие мечты. Почему мы думаем, что НН – последний выбор Аси? Ася очень славная девочка, но для нее, кроме моего «я» и «я хочу», никаких желаний нет, и никаких резонов тоже. Одно ее стремление – это власть. Ну вот, и подумаешь, действительно, она бы взяла его жизнь и сломала ее, потом полюбила бы другого. Это как раз и есть вот катастрофический тип сильной женщины, рядом с которым находиться практически невозможно. А Чернышевский рассуждает, да ну, русский мужчина слаб, потому что у него нет гражданских прав, гражданской ответственности. Он по-своему абсолютно прав, да, русский мужчина слаб, русской женщине, потому что нечего терять. А мужчине есть. Что он строим социальную иерархию. Но проблема-то в одном, и я начинаю это понимать с годами все отчетливее, что НН не столько слаб, сколько мудр. Ну вот принял он ее жертву, да, она ему прошептала «Ваша», руки ее обвились вокруг его шеи, ту же ночь он ей овладел, а на следующий день они решили пожениться. Все прекрасно. Проходит год, Асе 18, они едут в Лондон, она встречает там Инсарова, борца за независимость Болгарии, все, прощая, наверное, его жизнь сломана, а у нее все прекрасно. Нет, ну, Ася – это ужасно соблазнительный образ, но это тот соблазн, от которого лучше держаться подальше. И если вы спросите, на чьей стороне мои симпатии в Рудине, то уж никак не на стороне Натальи. Рудин мне тоже не шибко нравится, но Рудин, по крайней мере, нашел в себе мужество погибнуть на чужих баррикадах. А, собственно, этот поляк был Дмитрий Рудин, как мы узнаем в финале. Тургенев все время отстаивает права, благородство, душевную чистоту слабого человека. А мне кажется, тут и отстаивать нечего. Рудин не слаб. Рудин просто, ну, как сказать, не тоталитарен. Рудин не насильник, Рудин не хозяин жизни, но зато это человек, который не сделает гадости никакой. Рудин – человек благородный, как Лаврецкий в «Дворянском гнезде», как Литвинов в «Дыме», как Нежданов в «Нове». Почему надо обязательно влюбляться, понимаете, в человека типа Соломина, хозяина жизни? Вот Марианна влюбляется в Соломина. Честно говоря, не завидую ни ему, ни Марианне. То есть правда-то все равно будет за Тургеневым, за благоуханным Тургеневым. Ну что же, спасибо, увидимся через неделю.